вели их несколько машин, сменяя друг друга, пока грузовые фургоны с английскими надписями по бортам не остановились, наконец, в лесу за Тулой, недалеко от города Висюгань, в специальном кармане для стоянок грузовых автомобилей. Водители решили позавтракать. То, что водители четверо, и все они мужики с виду крепкие и молодые, гитариста не смущало. Но был он калач тертый и решил подстраховаться, проверить, то ли везут означенные фургоны или не то, для чего выслал вперед разведку, остановившись таким образом, чтобы можно было наблюдать за происходящим на стоянке в бинокле. Грузовикам, мигая аварийными огнями, подкатила старенькая замызганная девятка, за рулем которой сидел добродушного вида пожилой мужчина, он же вор-рецидивист Никола Мостовой по кличке Санта-Клаус. Шофер девятки открыл капот, поковырялся в моторе и подошел к водителям, усевшимся завтракать возле кабины одного из фургонов. Что он попросил у дальнобойщиков, осталось неизвестным, только один из водителей, повозившись в кабине и не найдя того, что искал, открыл фургон, и гитарист, в бинокль наблюдавший за стоянкой, разглядел ряды белых коробок внутри фургона, украшенных множеством наклеек, рисунков и надписей на английском и японском языках. Сомневаться не приходилось. Грузовики везли компьютерную технику. «Берем», — сказал гитарист, опуская бинокль. «Вариант — мудаки. Стрелять только, если они начнут сопротивляться. А если не начнут?» — осведомился Лева Пинкисевич, правая рука Фоменко. «Связать, камни к ногам и утопить. А не лучше ли подержать пару дней и отпустить? Не зря братва болтает о команде «мочил». «Утопить, я сказал». «Понял». Бандиты переоделись по варианту «мудаки» в милицейскую форму, причем гитарист напялил мундир полковника, нравились ему погоны со множеством больших звезд, установили на крышах мерсов и джипов мигалки и, включив сирены, помчались к стоянке грузового транспорта. Водители, держа в руках бутерброда с колбасой и сыром, кружки с горячим чаем, с любопытством смотрели на спецназ, не ожидая с виду никакого подвоха, не сделав ни одной попытки сопротивления, даже когда из окруживших стоянку крутых машин выскочили милиционеры и одетые в штатское мужики зверского вида, направив на них стволы пистолетов и помповых ружей. «Связать!» Коротко распорядился полковник милиции, руководивший спецназом, мельком глянув на водителей, и направился к фургонам. «Эй, начальник!» — окликнул его один из шоферов. «А я ведь тебя знаю!» Полковник резко остановился, споткнувшись на полшаги, повернулся всем корпусом к водителям, и ему очень не понравились взгляды молодых мужчин, какие-то слишком уверенные, презрительно угрюмые, без капли страха или недоумения. Особенно не понравились глаза окликнувшего. Дерзко насмешливые, умные, с искрой силы и угрозы. «Не помнишь меня?» — продолжал водитель. «Год назад мы с братом проезжали Калугу. Я вышел купить сигарет, а твои шестерки в это время напали на брата, вышвырнули из машины. Шикарный такой джип был, Land Cruiser. А когда брат кинулся на них, кто-то выстрелил ему в живот. Ты же сидел в Тойоте сзади. Наблюдал. Я тебя тогда неплохо разглядел. Да и ты меня, наверное, не забыл, Петр Петрович Фоменко». «Гитарист». «Ну, вспомнил?» «Вот мы и встретились. Наконец». «Убрать!» — махнул рукой внезапно вспотевший полковник, отступая на шаг, и в этот же момент началось то, что не могло ему присниться даже в страшном сне. Задние дверцы фургонов вдруг распахнулись, и на землю посыпались люди в пятнистых комбинезонах с пистолетами-пулеметами в руках. Раздались выстрелы. Это спецназовцы в комбинезонах утихомиривали наиболее прытких бандитов, начавших было сопротивление. Тот, кто узнал гитариста и заговорил с ним, тоже не стал дожидаться, пока его кто-нибудь не подстрелит, и начал действовать, на доли секунды опередив главаря банды. Он прыгнул к нему с расстояния в 5 метров, ногой отбил руку с пистолетом в сторону, нанес еще один удар по руке локтем вниз, обнаруживая прекрасное знание приемов рукопашного боя, и тут же воткнул указательный палец в глаз гитаристу. С воплем тот схватился за глаз, упал на колени и уже не увидел последнего удара. Водитель ребром ладони сломал ему шейные позвонки. Троих бандитов, успевших воспользоваться оружием, убили сразу. Остальных спецназовцы повалили на землю, ломая им в ходе драки пальцы, руки, ребра, выбивая зубы, нанося удары, травмирующие внутренние органы, от которых они теряли сознание, либо испытывали сильнейшую боль. Затем всех бандитов выстроили в лесу на поляне, недалеко от стоянки грузовиков, но так, чтобы их не было видно со стороны шоссе. Принесли и свалили в кучу убитых, в том числе главаря банды с вытекшим глазом. Командовал подразделением спецназа, так думали бандиты, что это спецназ. Всего их вместе с водителями-дальнобойщиками набралось 9 человек. Тот самый светловолосый шофер с дерзко-веселыми глазами среднего роста, но жилистый и сильный, который узнал в полковнике милиции гитариста.